Вот уже полгода, начиная с 31 августа 2011 года, в Вашингтоне и Нью-Йорке проходят пикеты под лозунгами гражданского движения «Стратегия-31». Владимир Абаринов беседует с организатором этих акций, драматургом Натальей Пелевиной.
Наталья Пелевина родилась в Москве, переехала на Запад с родителями в возрасте 11 лет. Окончила Лондонский университет по специальности «История искусств». Театральная актриса и драматург. Играла в театрах лондонского Вест-Энда, в спектаклях по пьесам Шекспира, Чехова, Беккета и Ерофеева. В октябре 2006 года в Лондоне состоялась премьера спектакля по ее пьесе «В твоих руках», основанной на реальном событии, захвате в заложники зрителей мюзикла «Норд-Ост» в Москве. Русская версия пьесы была поставлена в Махачкале в апреле 2008 года. Сразу же после премьеры спектакль был запрещен. Президент Дагестана Миху Алиев, который присутствовал на премьере, отрицал, что распорядился снять спектакль, однако заявил, что ему пьеса не понравилась, потому что она романтизирует террористов. Переработанный вариант пьесы «Признаю себя виновной» был поставлен в мае прошлого года в Нью-Йоркском театре Джина Френкела. В США Наталья Пелевина известна также как председатель Международного комитета «За демократическую Россию» и организатор акций протеста на восточном побережье США в рамках движения «Стратегия-31». Очередная акция состоится в Нью-Йорке в феврале. Прежде всего, я спросил Наталью, как получилось, что она, человек искусства, стала заниматься политикой?
Ну, на самом деле, к этому у меня шло дело на протяжении каких-то лет. Я еще в 2004-2005 году начала заниматься темой Норд-Оста, изучать вообще эту всю трагическую историю, которая произошла. При этом сразу скажу, что живу я на Западе с 12 лет, вот больше 20 лет я не живу в России. При этом происходящее там всегда меня очень интересовало, и я была неравнодушна ко всем процессам происходящим, подчас очень тяжелым, как мы знаем, историческим в России. Сразу, как случился Норд-Ост, он огромное на меня произвел впечатление, как и многих, конечно. И поскольку еще до этого мне была интересна тема Чечни, чеченской первой войны и второй военной кампании, и как бы это все-таки имело к этому отношение, я начала заниматься и исследовать вот эту тему Норд-Ост. В этой связи я познакомилась с такими интересными, необыкновенными людьми, как Аня Политковская, к сожалению, которой уже с нами нет, и рядом других очень интересных личностей. И как-то вот одно за другим, в общем, все это происходило так, что, в общем-то, тема российской ситуации становилась мне все ближе, все важнее для меня на таком даже эмоциональном, чисто человеческом уровне. И в последние годы, когда стало понятно, что Путин во власти остается и, в общем-то, видимо, надолго, и, в общем-то, страна превращается в такую полудиктатуру, здесь уже пришлось, так сказать, активизироваться. Вот, собственно, в этой связи и такая моя довольно активная позиция в последние вот эти год-полтора.
Какого результата вы надеетесь достигнуть? Что еще делает Международный комитет за демократическую Россию?
Безусловно, в первую очередь выразить солидарность. И я очень часто слышу от наших товарищей там, что это для них важно, что их радует то, что мы поддерживаем их за рубежом. Даже я помню, кто-то мне сказал, Женя, по-моему, Альвас мне сказал, ты говорит, понимаешь, что мы вот на триумфальную там выходим и чувствуем себя абсолютными изгоями. И вдруг, говорит, на Западе нас поддерживают. И говорит, почему, непонятно, но переходит это совершенно в другой сразу такой, сказать, уровень качества, что ли, даже в каком-то смысле. Вот. А что касается подать там сигнал, что мы здесь делаем помимо этих демонстраций еще определенные вещи, которые мы можем, то, на что мы можем влиять. Вот, например, список Магнитского, да, мы работаем с Вашингтоном, стараемся дальше эту тему двигать. Мы надеемся, что скоро, например, закон Магнитского будет рассматриваться. Потому что нужны конкретные действия. И чем помогают вот эти митинги тоже, это что, в общем-то, появляются люди, которые тоже готовы принимать участие, как-то, в общем-то, помогать в этом во всем. И это очень хорошо. И вот, собственно говоря, вот мы стараемся, я вот стараюсь со своим комитетом за демократическую Россию, стараюсь делать конкретные вещи по возможности. Вот, например, одна из последних у нас тем, это вот мы исследуем страшную по размерам, по масштабам взятку, $120 миллионов, которую принял господин Шувалов от таких небезызвестных товарищей, как Алишер Усманов и Роман Абрамович.
А что это за история с Шуваловым?
Человек, используя свое положение, лоббировал бизнес-проекты этих людей. Есть документация, которая подтверждает, там схема довольно сложная, естественно, все-таки эти люди не хотели, чтобы их на этом поймали, и схема такая продуманная, то есть там такая финансовая матрешка получается. Одна компания, которую Шувалов зарегистрировал на свою жену, поглощает другую компанию, посредника, которая, в свою очередь, до этого купила компанию, куда забацали все эти денежки, эти два товарища вышеупомянутые, Усманов и Абрамович. И таким образом это поступенчато поднимается обратно к Игорю Шувалову.
А почему в России ничего про эту взятку неизвестно?
Эта статья вышла здесь, в журнале Barron's. Так получилось, что она вышла в выходные дни, как раз когда выборы были в России. И прошла, в общем, к сожалению, незамеченной. Декабрь был очень серьезный месяц в России. К сожалению, это куда-то провалилось. И я сейчас этим бьюсь и пытаюсь эту информацию как бы возобновить так, чтобы она все-таки дошла до людей, как можно большего количества людей, потому что это очень важно. Понимать, кто эти люди, кто Путин и его ближайшие партнеры во власти, кто они такие, что они делают. Когда уже было понятно, кто прошел в Госдуму, я лидерам этих партий написала письмо с просьбой рассмотреть эту ситуацию. Не получила никакого ответа, и сейчас я буду поднимать эту историю уже в контексте того, что никому, оказывается, это не интересно. Все эти люди, которые своих предвыборных там, кто-то там, кто выходил на какие-то каналы, что-то там орал периодически, основная тема была антикоррупционная. Да? И сейчас на фоне вот этих вот выкриков по поводу борьбы с коррупцией, они ничего не делают по поводу вот этой информации совершенно. То есть мы понимаем, кто эти люди тоже, которые пойдут в Госдуму. Точнее, уже, можно сказать, пришли, да, в Госдуму. И вариант только один. Страну надо перестраивать, можно сказать, заново.
После заочного обмена любезностями по поводу фальсифицированных выборов между премьер-министром Путиным и государственным секретарем Хиллари Клинтон состоялся телефонный разговор Барака Обамы и Дмитрия Медведева. Как сказано в официальном сообщении Белого дома, президент Обама принял к сведению заверение президента Медведева о том, что все случаи нарушений будут расследованы. Создается впечатление, что администрация Обамы не хочет обострять отношения с Россией.
Вашингтон не хочет сейчас связываться с Россией, у них хватает своих домашних проблем, чтобы еще ввязываться в какую-то баталию серьезную с Россией и с Путиным, в частности, да? Очень жаль, конечно, очень жаль, очень тяжело, при том, что я понимаю эту позицию. У меня иногда бывает ощущение, что мы вот висим на брючине у Обамы, и он говорит, помоги, помоги, дергаем вниз, там, дергаем за ткань. А он говорит, слушайте, ну уже отстань, ну уже сползите с меня, я не могу сейчас, я занят. Видите, я занят. И понять это можно, потому что, конечно, страна должна заниматься в первую очередь своими внутренними проблемами, да? Но Обама, он изначально собирался вести иную внешнюю политику по сравнению с своим предшественником. Обама, собственно, об этом всегда и говорил. Другое дело, что там от этого не легче. У нас конкретные люди и сидят в тюрьме, и там теряют здоровье, и новых сажают. Вот Таисию Осипову на 10 лет приговорили, при том, что у него там ребенок маленький, диабет и так далее. И там подставное дело, и, в общем, соответственно, понятно, еще одно политическое дело очередное. То есть нам не легче, потому что, особенно как вот мы занимаемся этим довольно вплотную и знаем, как страдают близкие этих людей, потому что находимся с ними в контакте. Конечно, это очень тяжело переживать, и хочется все время что-то сделать, помочь. И вот сколько раз я общаюсь с кем-то там из правозащитников России по месту, и говорю, Наташа, то-то можно пробить, ну, можно ли хотя бы, чтобы они там как-то отреагировали, вот что-то. Они там с трудом понимают, что почему Америка не хочет реагировать.
По мнению Натальи Пелевиной, критиковать Советский Союз Америке было проще, чем нынешнюю Россию.
С Советским Союзом было проще. Советский Союз, соответственно, был страной с железным занавесом, а здесь вроде как и тяжелее. Госдеп же на этих слушаниях все время давит. Россия наш партнер в экономической сфере и так далее. В глазах я вижу у этих людей, которые на этих слушаниях от Госдепа присутствуют, что, конечно, по-человечески-то они все понимают очень хорошо, что там реально происходит.
Но почему в России так распространен антиамериканизм? Что плохого Америка сделала России?
Я считаю, что это глубоко посаженный антиамериканизм путинский, честно говоря. Я думаю, что это в первую очередь, конечно, идет от него, поскольку в России много чего от него идет напрямую, да? И это вот однозначно идет от него. Он же, когда учился в школе КГБ, да, их учили, потому что у меня у родителей там был давний, когда-то еще раньше, друг, который учился практически в то же самое время, когда и Путин. Джексон, там же и их обучали, что, ну, известная вот эта фраза, хороший американец, мертвый американец. Он на этом воспитан, и когда он пришел во власть, и пришел, в общем-то, нелегитимно, как мы понимаем, да, и потом дальше мог строить свое все присутствие во власти только, опять же, на такой полудиктатуре. Естественно, страна демократическая Америка, там не будем сейчас говорить про какие-то минусы, которые у нее есть, но она страна демократическая в любом случае, действительно. Она вызывает раздражение. Естественно. Как она может вызывать у полудиктатора какие-то положительные эмоции? Не может, по определению не может. И поэтому все его негативные эмоции тогда, они стали только еще глубже.
А что происходит сейчас с законом Магнитского?
На сегодняшний день 25 сенаторов подписались под этим фактически уже. К сожалению, действительно, Госдеп пока сопротивляется. Но сенаторы, в общем-то, скорее всего, мы добьемся, по крайней мере, вынесения это на, так сказать, голосование. Скорее всего, у нас получится. Вот, в частности, я занимаюсь тем, что продолжаю собирать подписи под петицией в поддержку этого закона. Подписываются в основном, я стараюсь сделать так, чтобы подписывались и конкретно апеллировали к своим сенаторам здесь, в Штатах. В основном, конечно, русскоговорящие, но не только, надо сказать. И просили поддержать этот законопроект. Да? Много людей откликается, много людей подписывается, так что у нас в этом смысле все хорошо. И действительно, может быть, тоже это влияет, я надеюсь, влияет на то, что сенаторы, в общем-то, за короткое время там прибавилось да, еще там 4-5 сенаторов.
Наталья Пелевина считает, что протестное движение ни в коем случае нельзя сокращать или сворачивать.
Я помню, как я была на Болотной площади, когда Парнас делал одну из своих акций. Мы стояли на Болотной, там Немцов, там Яшин, Рыжков и так далее. И они, ребята, так старались поддерживать бодрость духа в микрофон. Смотрите, сколько нас, давайте оглянемся. Я оглядываюсь, а там 2,5 человека, на самом деле. Ну, то есть максимально было на Болотной, тогда это был ноябрь, да, ноябрь был год. Ну, куда за фактически. Было, наверное, 1002. Это был выходной день, хорошая стояла погода. Нет, никто не приходил, да? Сейчас вот вышло столько народу в первый раз, и, соответственно, во второй еще больше. Этот момент очень важный, и его нельзя ни в коем случае упускать, и многие вообще сейчас соглашаются, я тоже с этим согласна, что позиции там действительно разные у людей. Политические взгляды могут быть разные, там и левые есть, соответственно, да, и немало. И при этом люди объединились вот под этим вот лозунгом «За честные выборы». То есть как форма, так сказать, объединяющая оппозицию и позволяющая собираться вместе, в одном месте, это работает очень хорошо. Как что-то, что может поиметь результат, скорее всего, нет. Потому что у нас своя программа, так сказать, у Путина своя программа. У нас свои планы, у него, конечно же, свои, не имеющие к нам никакого отношения. Вот, поэтому, действительно, сказать, слушайте, все, уже выходили, больше выходить не надо, в общем-то, уже показали то, что хотели. Нет, надо выходить, надо постараться в следующий раз собрать еще больше людей, безусловно, чтобы это шло по возрастающей все-таки. А в параллели, да, дискредитировать по возможности и эти выборы, как заведомо фальсифицированные и фарс. И Путина и его шайку продолжать дискредитировать. Вот то, о чем я начала уже говорить, и про Шувалова, про еще ряд других людей, на которых сейчас начинает появляться информация. Скажу почему. Потому что люди, которые раньше с ними, допустим, работали, и не секрет, что некоторым пришлось бежать, да, уехать там, потому что на них заводились дела. А они партнерствовали с главными, так сказать, приближенными Путина. Все это время они молчали, сейчас они готовы начать говорить.
Это была Наталья Пелевина, драматург, председатель Международного комитета за демократическую Россию.
С ней беседовал Владимир Абаринов.